Римлянам глава 6, с 1 стиха. «Что же теперь? Продолжить грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха, как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть?» И я читаю сейчас из нового библейского перевода. «Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как Христос был воскрешен из мертвых славы Отца. Если мы были соединены с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его воскресения. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и мы не были бы более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то умер для греха раз и навсегда, но живя, Он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у его плотских желаний. Не отдавайте членов вашего тела греху, делая их орудиями неправедности. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились из смерти в жизнь. Пусть члены вашего тела послужат ему как орудие праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Что же, будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ни в коем случае. Вы ведь знаете, что если вы отдаете себя кому-то в рабство, то делайтесь его покорными рабами, рабами греха, что ведет к смерти, или рабами послушания, что ведет к праведности. Но благодарение Богу, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем следовать учению, которое вы получили. Вы освободились от греха и стали рабами праведности. Я говорю об этом упрощенно, принимая в расчет ваше возможное недопонимание. Как вы раньше отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие, так отдавайте их теперь в рабство праведности, которое ведет к святости. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какую же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которые теперь стыдитесь, потому что их конец – смерть? Сейчас же вы освобождены от греха и стали рабами Бога, и плодом этого будет святость, а концом – вечная жизнь. Ведь возмездие за грех – смерть. А дар Божий – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Мы с вами уже прошли 5 глав. И первые 5 глав было о оправдании. Павел задался целью убедить нас, что вы верою можете оправдаться раз и навсегда. Что вы можете освободиться от страха, от сомнения, знать, что во Христе все закончилось. Вы уже освобождены, вы сейчас уже являетесь гражданами небес. Но сейчас он начинает следующую часть своей книги, объясняя нам, что если оправдание происходит верою, тот же и верой должно происходить и освящение. И одно без другого не бывает. То есть 6 глава – это будет та глава, где он объединяет оправдание с освящением. Когда мы говорим о святости, мы, конечно, путаемся, потому что трудно верить в доктрину святости. Павел и вся Библия говорит, что мы святые. И когда ты смотришь на члена своей церкви, думаешь, какие же они святые. Трудно верить, что передо мной сидят сейчас святые. А еще труднее верить, когда я смотрю на себя, что я святой. И эта доктрина является одной из самых трудных. И обычно я использую это сравнение, сравнение строительства своего дома. Когда я строил дом, то каждый кирпич, добавленный к моему дому, приносил мне радость, потому что я видел, как я подхожу к этому проекту, к заканчиванию проекта. Я смотрел на дом, как на красивое создание, потому что смотрел через проект. И поэтому любой человек, проходя мимо, подумал бы, чему он радуется. Вокруг мусор, строение недоконченное. Чему он может радоваться? Но я радовался, потому что я смотрел через призму проекта. И поэтому Бог так смотрит на нас. Он смотрит на нас через призму своего проекта, и Он знает, как мы будем выглядеть там на небесах. И поэтому каждое изменение приносит Ему удовольствие, приносит Ему радость. Мы же, если не будем смотреть этими же глазами, мы всегда будем сомневаться в святости других и в свою святость. И Павел решил нам объяснить в этой главе, что значит крещение в Иисусе. Вы знаете о крещении водой, вы знаете о крещении в Духе, вы знаете даже о крещении огнем, потому что именно так Иоанн Креститель представил Иисуса Христа. Иисус Христос есть Тот, Который одних Он будет крестить Духом Святым, а других Он будет крестить огнем. И Он сказал, что Он, как судья, уже с серпом готов собрать урожай, все хорошее Он соберет вместе, солому Он крестить будет огнем. Другими словами, крещение – это слово, которое появилось у нас всего лишь 2000 лет назад. И первый, кто ее принес, это был Иоанн. Люди не знали о крещении, люди Ветхого Завета, они не знали о крещении. Крещение означает поместить в среду. И посмотрите, или погрузить. Но крещение в Иисусе Христе объясняется удивительным образом. Посмотрите на этот хлеб, на эту булку. Если мы имели бы ее до того, как она помещена была в печку, мы бы имели сейчас немножко муки здесь, воды, сахара, мы имели бы, может быть, масло. И потом произошла следующая ступень. Ее вместе смесили и сделали общее. Но все равно оно еще не едино. То есть, если потрудиться, можно еще разделить. Но если ее уже поместили в печку, она стала единой. Сейчас вы не можете разделить масло от сахара. Можете, может быть, чуть-чуть воды вытащить, но разделить ее невозможно. Она стала одно, единой. И если даже сейчас на этом уровне, если я буду носить с собой эту булку, я могу ее потерять, могу забыть. Но если я ее скушаю, она станет одно со мной. Никак не потеряешь, никак не забудешь. И Павел именно это объясняет, что когда мы крещены в Иисусе Христе, мы крещены так, что погрузились друг в друга, и мы стали едины. Поэтому те, которые боятся о потере спасения, не потере спасения, они еще не поняли, что значит крещение в Иисусе Христе. Крещение Иисуса Христа, когда двое становятся едины. И это основа завета. И поэтому Павел объяснит в этой главе основу этого завета. Почему в этой главе? А потому что прошлая глава, он говорил о даре благодати. И он сказал, что этот дар благодати в первых 5 стихах помогает нам торжествовать даже в скорбях. Он сказал, что с 6 по 11 стиха этот дар благодати доказан тем, что Христос умер за нас, когда мы были отъявленными негодяями, грешниками. И с 12 по 21 через одного человека этот дар преизбыточествует сейчас во многих. И он закончил этим стихом. А именно, он дал такое радикальное, ну, утвердил такое, сказал, что пугаешься только, когда читаешь 20 стих. Он сказал, что умножение греха всегда приводит к умножению благодати. И поэтому это такое радикальное утверждение, что может дать нам свободу думать, что умножишь грех, умножит благодать. То есть ты можешь жить той жизнью, которой, скажем, будешь умножать Божью благодать через умножение греха. И Павел тогда решил написать эту главу. И эта глава разделена на две части. Первая часть он тебе объяснит о смерти. И посмотрите, почему. А вторая часть он объясняет, что свобода грешить – это на самом деле рабство. Нам кажется, что это свобода. Я только покаялся 20 лет назад и вот говорю со своим другом. И он мне объясняет, что он купил компьютер, и у него много порно этих DVD, и, то есть CD, и он смотрит порнофильмы каждый вечер. И я подумал, вот у него есть свобода, у меня этой свободы уже нету. И только так подумал, потом я ехал с ним в машине, и он говорит, Юрий, посмотри, посмотри, какая подруга, ой, посмотри, посмотри на форму. И я смотрю, он не свободен. И говорю, о, на ту смотрю. И я ему сказал, говорю, слушай, а ты не хотел найти такую женщину, которая была, ну, олицетворила все твои мечты, чтобы ты больше не... Ты страдаешь, смотри, ты неудовлетворенный. Ты смотришь то на одну, то на другую, то на третью. Он говорит, ну, кто бы этого не хотел? Я говорю, а твоя жена? А у него была миленькая, хорошая жена. Он говорит, а, и он, ты опять за свое. И я тогда увидел, что свобода его, это не была свобода, это было настоящее рабство. Этот человек страдал. Страдал неудовлетворенностью, ненасытностью. И в конце концов эти страдания привели его еще глубже к греху и к смерти. И тогда ты понимаешь, что говорит Павел, что ты не можешь здесь, в этом утверждении, включать свободу греха, потому что свобода греха – это на самом деле рабство. И давайте посмотрим, как Павлу удалось объяснить нам. И он говорит так. Первый вопрос, потому что вся глава будет ответ на этот вопрос. Продолжать ли нам грешить? Ведь благодать Господня все покроет. И он объясняет, почему мы не можем так думать. Он говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Посмотрите, он использует тоже словами, те же слова «жить в нем». Потому что есть понимание «жить в Иисусе», «жить в грехе». И использует два состояния. Причем эти два состояния, они взаимоисключающиеся. Смотрите, смерть и жизнь. Ты не можешь чуть-чуть быть мертвым, чуть-чуть быть живым. Либо ты мертвый, либо ты живой. Либо ты живой, либо ты мертвый. Ты не можешь эти два состояния как-то сочетать. И Павел использовал вот эти два состояния, чтобы тебе объяснить, раз ты уже един со Христом, у тебя все изменяется. И именно так он сказал и во второй главе, 10 стих Ефесянам. Он сказал, что да, добрые дела не приносят тебе спасения, но ты спасен для добрых дел. То есть у тебя должно происходить какое-то изменение. Если этого изменения нету, значит, ты еще не рожден. Или то же самое он сказал 1 Коринфянам 5 глава 17 стих. Он сказал, вы сейчас новое творение. Прошлое прошло, сейчас все новое. То есть невозможно было, чтобы нас чуть-чуть подремонтировать, чуть-чуть поменять, чуть-чуть и появился бы новый человек. Нет, так бы не произошло. Так он, другими словами, в другом месте говорит, ну, невозможно у Барса пятна снять, перекрасить. Барс остается Барсом, И поэтому нужно изменять природу, натуру, изменять все, что внутри. И поэтому он объясняет, что если ты рожден свыше, если с тобой произошло крещение в Иисусе, ты на самом деле умер для греха. Что произошло, когда ты умер? Вы знаете, что на кресте, когда Христос висел на кресте, Он был одет в твои греховные одежды. Бог смотрел и видел тебя. Но потом, после смерти, когда мы поменялись одеждами, Бог сейчас смотрит и говорит: «Уф, мне нравится Иоанн Кепченя». А знаете, почему ему я нравлюсь? Потому что он видит Иисуса, я одет в Иисусе. И так Бог решил делать. На кресте он увидел меня, сейчас он видит Христа. И он говорит: в этом человеке все мое удовлетворение. И я говорю: неужели он обо мне думает? Да, потому что он видит во мне сейчас, он видит, я одет во Христе. И смотрите, что произошло. На самом деле, когда Христос умер на кресте, я умер на кресте. И для чего это произошло? Чтобы упразднить, или другими словами, нейтрализовать греховное тело и освободиться от рабства греха. Мертвый не может грешить. В момент, когда ты покаялся и принял Иисуса Христа, ты умер. На самом деле, мертвый не может грешить. Самое страшное, что мертвый не может и добрые дела делать. И поэтому вам нужно понимать, что добрые дела в вас делаются Иисусом Христом. Почему это произошло? Чтобы соединить меня подобием воскресения. Я не только умер, я был и погребен, оказывается. И не только погребен, я и воскрес. И не только воскрес, должно происходить следующее. Я и вознесен буду. Почему Бог это сделал? Потому что Он хочет, чтобы я ходил сейчас в обновленной жизни. Поэтому там используются две времени. Посмотрите, воскрес сейчас, и я воскрешу потом. Воскрес сейчас. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Колоссянам 2:12 говорит: «Быв погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога». И Колоссянам 3:1-2 говорит и так: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». То есть, что произошло со мной? Я воскрес, и у меня изменилось мышление. И все говорится о мышлении. Это уже произошло. Но что произойдет, 6 глава, 5-8 стих, ставит другой глагол в будущем. И 5 стих говорит так: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то будем соединены и подобием воскресения». Или 8 стих: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». И все стоит в будущем. То есть, я воскрес сейчас, но я воскресну в будущем. И мы называем это вознесен буду, вознесением. То есть, факт, что я воскрес сейчас, дает мне надежду, уверенность, страховку, что я буду вознесен. До сих пор, если мы поняли, идем дальше. Воскреснув со Христом, ты уже бессмертный. Ты уже бессмертный. И именно так говорит Библия. Смерть может иметь власть только когда ты живешь. Но так умер и воскрес. Ты уже бессмертный. И 8 и 9 стих говорит так: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Друзья, это мало проповедуется о том, о нашем воскресении. Много проповедуется о воскресении Иисуса Христа. Везде Христос воскрес, нужно верить в воскресение Иисуса Христа. Послушайте, Если вы не верите в ваше воскресение, вера в воскресение Иисуса Христа – это ноль. Вера в воскресение Иисуса Христа должно приводить в веру в твоем воскресении. Ну, представьте себе два человека. Один бессмертный и другой смертный. Представьте их на войне, как один будет вести себя, как другой. Представьте себе, как один будет строить жизнь, как другой. Дело в том, что многие люди, вроде бы верующие, но они живут как смертные. Хотя вера в Бога должна привести тебя в бессмертие. Помните, я рассказывал, что сейчас по дороге из Африки я летел с евреем, который доказывал, насколько хороша его вера. И я начал ему говорить о свободе во Христе, о взаимоотношениях со Христом. И он сказал: «Ой, подожди, давай сейчас мы взлетим, а то, говорит, я дико боюсь». И он аж изменился в лице. Я говорю: «А что с верой? Что с верой тогда, если ты говоришь о вере, а ты меняешься в лице из-за страхов смерти? Как раз это доказывает, что твоя вера – это ноль». То есть, что польза, что ты веришь, а ведешь себя как смертный? Дело в том, что вера должна произвести в нас вот это изменение. И когда ты живешь как бессмертный, ты не боишься смерти, ты имеешь смелость благовествовать, у тебя другое поведение. Потому что вера определяет твое поведение. Твои убеждения определяют твое поведение. И поэтому Павел задался целью показать нам, что мы бессмертные. И уже смерть над тобой не имеет никакой власти. Поэтому расслабься, он говорит. Освободись и живи другой жизнью. Посмотрите дальше, что он говорит. Факт, что ты в завете с Иисусом Христом, факт, что ты уже новое создание, не означает, что ты автоматически освобожден от греха. Ты освобожден от проклятия греха, ты освобожден от силы греха, но ты не освобожден от присутствия греха. В противном случае, зачем ему давать нам вот эти советы? Он сказал: «Так и вы почитайте», и говорит о образе мышления, «себя мертвыми для греха, живущими же для Бога. Не повинуйтесь греху в похотях его, не предавайте членов ваших греху, как орудие неправды. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Члены ваши представьте, как орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть, другими словами, факт того, что произошло у тебя вот это рождение свыше, произошло у тебя вот это крещение, соединение с Иисусом Христом. Да, ты уже новое создание. Это не означает, что грех не присутствует уже, и он тебя не искушает. Дайте я вам дам пример. Представьте себе, что ты обжора. Ты человек, который больной уже пищей. Куда бы ты ни шел, ты заканчиваешь в холодильник. Где тебя жена не ищет, в холодильник тебя ищет, потому что ты все время вокруг холодильника крутишься. А почему? А потому что ты заболел. И вот ты толстеешь, ты круглеешь, ты не можешь двигаться, но все равно к холодильнику идешь. И ты не можешь ничего делать. Тебя взяли и за год вылечили. И восстановили обмен веществ, восстановили нормальную работу организма. Все, ты свободен уже от обжорства. Ты когда проходишь мимо холодильника, у тебя привычка уже. И тебе хочется его открыть. Осталась привычка, осталась тяга, но у тебя уже есть вся сила сказать «нет». Раньше у тебя не было этой силы, а сейчас есть. Вот что появилось в нас. Мы еще не освобождены от присутствия греха. И для этого Павел будет использовать очень интересное сравнение. И я думаю, что это сравнение даст нам ясность, как сейчас с грехом. Вроде бы свободно, и в то же время грех нас искушает. Мы должны четко уяснить, какие действия Бога. Что Бог сделал для того, чтобы мы были свободны. Смотрите, позволено нам умереть без страдания. Классно. Мы умерли, но никто из вас не страдал, правильно? Кто-то из вас чувствовал агонию на кресте? Нет. Кто-то из вас почувствовал, как вас поместили в гроб и закрылся сверху, и вы не могли дышать? Нет. Мы не чувствовали вот той агонии, только один почувствовал, Иисус Христос. Но на самом деле мы умерли именно силой уподобления. Дальше. Все наше тело греховное сейчас нейтрализировано. Мы освобождены от рабства греха. Мы воскресли даже вместе со Христом. Он поместил нас под благодатью и дал нам надежду вознесения. Все это сделал Бог. Что Он ожидает от тебя? Он ожидает, чтобы ты почитал себя мертвым для греха. Каждый раз, когда тебя тянет к подвигам, чтобы ты сказал: нет, я мертвый для греха. Как я могу еще опять оживить грех во мне? Не давать греху царствовать в своем теле. Оказывается, грех еще находится в теле. Он не находится на троне. Он не находится как царь, но он где-то там в теле. Не давать похотям своим руководить тобою. Не предавать члены тела, как орудие неправды. Как это возможно? Отдать себя, как говорится, с потрохами Богу. Предоставить себя Богу. И свои члены предоставить, как орудие праведности. И не давать греху господствовать над нами. Пока не совсем понятно, но Павел делает это яснее. Он оставил этот 14 стих, который говорит: грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Этот 14 стих, смотрите, это обетование. Этот 14 стих не является как бы наставлением. 13 – да, отдайте себя Богу, почитайте себя мертвым. Это наставление. А вот 14 – обетование. Он говорит, что вы под благодатью, это факт. Что значит, что мы под благодатью? Первое, это означает, что мы освобождены от гнева. Бог уже не заинтересован в наказании нашем. Все, Он заинтересован только в благословении нашем, в ободрении нашем, в усовершенствовании нашем. Бог уже на твоей стороне. Это большое дело. Второе, ты под благодатью означает, что вот парализующий страх и чувство вины уже удалены от тебя. Раньше ты не делал добро, потому что да невозможно делать добро. Ты знал, что это невозможно. Невозможно быть 100% идеальным, поэтому ты даже не старался. И вот этот парализующий страх, чувство вины сейчас удалено от тебя. Третье, ты получаешь удовольствие в новом учении. И именно об этом говорит 14 по 19 страх, о том, что у тебя появилось желание к учению библейскому. Раньше ее не было. И вот это произошло только, когда тебя поместили под благодатью. Поэтому крещение в Иисусе с 1 по 7 стиха освободили тебя от проклятия греха. С 8 по 11 стиха оживили тебя для Бога, с 12 по 23 превратила тебя в раба праведности, или раба любви, или раба, значит, благодати. Поэтому закончим эту главу с четким объяснением Павла. Он сказал так: не позволяйте греху царствовать в своем теле и не идите на поводу его плотских желаний. И он использует, будьте внимательны, если вы поймете это, вы поймете всю главу. Он использует сравнение царствования. И он говорит: твое тело – это твое царство. В этом теле есть трон. И на этом троне до сих пор сидел грех. Но когда Иисус пришел, его лишили трона. В этом царстве есть подданные, или люди царства, или служители царства. Это твои желания. Но у тех подданных есть рабы. И их можно посчитать. Это члены твоего тела. Уши, глаза, язык, руки, ноги, половые члены. Значит, поняли, есть царство, это твое тело, есть трон, так говорит Павел. На этом троне сидел грех, его убрали оттуда. И воцарился Иисус, или благодать. Но этот грех находится где еще? В царстве. И вот он ходит по этому царству, и он хочет убедить подданных царства, чтобы стали на его стороне. Кто подданный царства? Желание твое. А если подданные царства станут на его стороне, то рабы этих подданных, наши члены, будут сразу служить врагу царства, а не властелину царства. А чтобы вам еще лучше понять, объясню вам разные виды царства. Например, есть царство, где были установлены закон. Такое царство было в Афганистане. Царство, где установили шариат. Ну, разумеется, что те, которые в управлении этого царства, они бдительно следили, чтобы держали закон. И поэтому я знаю человека, который видел своими глазами. Он мне рассказал, что там нужно было быть полностью закрытым женщине. И когда у женщины увидели руку из-под этой махромы, и еще она была покрашена, накрашены ногти, ее взяли на его глазах, он рассказывает, что топором отрубили руку. И вы знаете, милости не было в глазах людей. Было только осуждение, так и нужно. Потом я был на стадионе, где каждую пятницу приводили женщин и убивали их публично, причем убивали медленно, и все наслаждались вот этим зрелищем. Это были блудницы, но на самом деле это были девчонки, которых по улице подбирали, эти же талибы, изнасиловали их. И потом, после насилования, в пятницу выводили и убивали их публично. Это страна, где царил закон. Вы думаете, что если евреи бы свой закон в своей стране приняли, они много раз попробовали это, фундаменталисты, они не то же самое делали? То же самое. Потому что закон делает сразу тебя, ты оправдываешь свои действия. Я думаю, что талибы думали, а зачем эти девчонки выходят по ночам? А зачем их вечером? Они виноваты. И они как-то оправдывали себя, но зато они очень резко осуждали других. Так устроен человек. И представьте себе другое царство. Царство, где царит любовь, где царит согласие, где царит милость, где ты спешишь судить себя, а не других, где ты говоришь, веришь, что человек поменяется. Представьте себе такое царство. И поэтому Павел говорит, в каком царстве ты живешь? И еще раз, тело твое – это царство. Да, если ты возрожден свыше, грех снят с трона, но он еще ходит по этому царству. Он находится внутри этого царства. И он постарается каждый день подданных царства на себя, то есть их сплотить против властелина этого царства Иисуса Христа. И если ему удастся это делать, сразу рабы этого царства, это твои члены, будут служить похотям греха, а не Иисусу Христу. Поэтому вопрос к нам. Кто или что царствует в твоей жизни? Если ты говоришь, что ты рожден свыше, и еще отдаешь себя этой свободе грешить, которая на самом деле называется рабством. Как ты борешься с грехом? Из всей главы мы говорим, умираешь для греха и живешь для Господа. Многие люди поняли первое, да, я должен умирать для греха. Но не поняли второе, что ты должен жить для Господа. Невозможно остановиться от курения, от алкоголизма, от любого. Невозможно остановиться, говоря себе, я умер для греха. Потому что Бог говорит, если ты умер для греха, начинай жить для Господа. Не будь как в защите, а будь в нападении. И поэтому, как ты борешься с грехом, как победитель или как побежденный? Если до сих пор ты еще стараешься не напиваться, не курить, не, знаю, не мыслить о блуде, если ты еще стараешься этого делать, ничего тебе не удастся. Тебе нужно начинать жить как победитель для Христа, и тогда твоя жизнь изменится. Но это не произойдет, если ты сперва не будешь оправданным, если ты сперва не пройдешь через крещение в Иисусе Христе. Поэтому, когда вы слышите о крещении Иисуса Христа, не путайте ее с водным крещением, потому что здесь говорится гораздо глубже, говорится о сплочении, когда двое становятся одно, о единстве с Иисусом, о именно завете, которое делает из тебя нового человека. Если же ты еще в грехе живешь в нем, как сказал Павел, живешь в грехе, значит, не живешь в Иисусе. Если ты еще, тебя побеждает грех, значит, спрашивай себя, а было ли у тебя когда-то действительно погружение в Иисуса. Да поможет нам Господь понять, что оправдание веры приносит обязательно освящение верой. Если освящение не происходит, то ставь вопрос, а когда-то был оправдан ли ты? Помолимся.